Парит, Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мы в прямом эфире в Радио Свобода в Москве, в студии Радио Свобода в Москве. Мой сегодняшний гость – международный обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый день, Виктор.
Вот тут начались противоречия. Добрый вечер, говорят, добрый день, отвечаете. Конфликтно настроены.
Нет, у нас самые длинные дни сейчас, Виктор, вы забыли.
Да.
Все время день.
Да, вы правы. Наш телефон 8-800-200-22-12, это телефон прямого эфира, звоните. А я вот с чего начну. Ну, для тех, кто читает Аркадия Дубнова, а таких среди наших радиослушателей, надеюсь, довольно много, знают, что он специалист, в частности, специалист по Средней Азии. И даже единственный, по крайней мере, из известных нам российских журналистов, лично знакомый с покойным Туркменбаши. С этого, может быть, и начну, вот с некоторых личных впечатлений, сразу обозначив личный интерес. Дело в том, что, как выяснилось в последние годы, наши ориентиры, вот после распада Советского Союза, когда все разлетелось как-то в разные стороны, должен сказать, мне по первости казалось, что наши ориентиры где-то в районе Европы, ну, а стало быть, наиболее близкие аналоги нам среди стран, теперь уже стран республик бывшего Советского Союза, там Прибалтика, да, ну, куда туда, вот в ту сторону. Значит, прошло 10-15 лет, выясняется, что все-таки нам себя сравнивать надо совсем с другими, в другую сторону, просто чисто географически, в другую сторону. И Средняя Азия в этом смысле, конечно, нам аналог гораздо больше, чем та же Эстония, прости господи. Вот поэтому мы про Среднюю Азию-то и поговорим с точки зрения российских интересов таких. Вот расскажите нам про Среднюю Азию, Аркадий, и чем она отличается от нас?
Сначала хочу уточнить, как говорится, договоримся на берегу, договоримся об определениях. Значит, Средняя Азия – это был термин, который раньше говорился так, Средняя Азия и Казахстан.
А, да, да.
Да, теперь у нас модно, нет, не так, последние годы было модно говорить Центральная Азия, куда включался и Казахстан по умолчанию. Так вот, в последние совсем времена в Казахстане захотели отсепарироваться от понятия Центральной Азии и вернуться к старосоветскому Средняя Азия и Казахстан. Угу. Потому что в Казахстане с тех пор, как они стали так серьезно финансово, политически и вообще независимо продвинутые, угу, решили, что им нечего, вообще говоря, сравниваться со среднеазиатами. Они где-то вот посередине между тем самым знаменитым Южным Подбрюшьем, Советского Союза, да, и Европы. Поэтому они вот Средняя Азия и Казахстан. Поэтому столь длинно, значит, отхожу в сторону, чтобы спросить, о чем будем говорить? Об Средней Азии, в отличие от Казахстана.
Мы будем говорить, Аркадий, об СССР.
О, да? Хорошо. Ладно.
Для большего понимания терминологии.
Ну что, Средняя Азия вообще дивное совершенно пространство. Почти, можно сказать, не потускневшее. По-прежнему как бы изобилующе, что называется, 100 расцветающими цветами. Там есть все, я имею в виду и в животноводстве, и в средней, и в растениеводстве, и во фруктах, и в овощах, и в политике, и в людях, и в экономике. Там есть все. Но уж сколько там нефти и газа, можно судить по тому, с каким аккуратным как бы пиететом мы относимся к начальникам этого большого пространства. Вот. Вообще, действительно, там замечательные как бы места. Я должен сказать, что вот любопытно, что какое-то время назад, скажем, лет 10-15 назад, как бы казалось, что эпицентром напряженности вот на нашем постсоветском пространстве будет Кавказ. Ну, видимо, в силу того, что ушла война в Чечне, и вообще много чего происходило и до этого на Южном Кавказе, там Карабах, Абхазия, Грузия, то теперь как-то про это, как бы с затишьем в Чечне, с воцарением там Кадырова и с полным порядком, что называется, да, интерес к этому региону стал как-то утрачиваться, а вот Центральная Азия, в силу того, что как бы обилие нефти у Кадырова ограничено, деньги, правда, на этот счет у них там не ограничены. А вот там всего много, и есть за что там побороться. Поэтому скажем, по индексу цитирования, скажем, Центральная Азия, ну, я думаю, на порядок два выше, чем, значит, наше кавказское пространство бывшее.
Мы сейчас говорим о геополитических интересах.
А о чем хотите, можете говорить. О людях. Я могу говорить о людях, потому что я оказался в Центральной Азии в первый раз в 1979 году. Я просто тогда как бы занимался там научной деятельностью, инженером в одном из научных институтов в Москве, и туда ездил в командировки. Это, кстати, был тот самый год, когда началась война в Афганистане. Угу. Вот, в Ташкенте, я говорю, в первый раз был, и вообще и Узбекистан, и Ташкент меня просто очаровали. Первое ощущение, никогда не забуду, это я в январе зашел на зеленый рынок в Ташкенте и купил виноград. Свежий виноград. Забыть до сих пор не могу. Можете представить, в 79-м году свежий виноград.
Да, да? И летом-то трудно. У нас есть звонок, долго уже висящий. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. Прежде всего, я хочу сказать, что по-русски все-таки не Центральная, а Средняя Азия. А вопрос у меня такой. Ведь все эти государства, в сущности говоря, созданы Лениным абсолютно искусственно с их границами. И не считаете ли вы, что Россия должна вернуть себе те территории, на которых проживают русские? Например, северную часть Казахстана.
Что касается... Да, Александр, подожди, секундочку. Нет, очень хорошо. Александр в эфире еще, надеюсь. Александр, у меня к вам вопрос. Каким образом вы предполагаете вернуть эти территории?
Вот ну, хотя предложение. Бы таким же, каким Гитлер в 1938 году вернул Детскую область.
Ваше предложение понятно. Да, как вы считаете, Александр, если вы еще в эфире, у нас есть такие возможности? Как бы вы рекомендовали поступать нам?
Полагаю, да. А воровская власть в Казахстане настолько все разворовала, что не сможет защищаться.
Ясно, ваша
идея можно, понятна. Можно мне еще один вопрос задать? Скажите, а кого вы видите у нас на месте Гитлера в таком случае?
Я думаю, что это мог бы быть Рогозин или какой-нибудь другой политик порешительнее, например, Савельев. В Путина я не верю.
Вот интересно, им будет интересно узнать.
Да-да-да, так и вижу Рогозина на лихом коне, да, этот тихий ГБшный мальчик, значит, который полетит. Понимаете, для такого рода, я оставляю в стороне вообще моральные, все моральные оценки, только интересное... степень адекватности, да, вот этого господина. Как вот тут сейчас папа все бросит, вот мы сейчас, вот нам только не хватало вот этого. Ну, замечательное предложение.
Виктор, я вам должен сказать, что я, честно говоря, отношусь, как бы сказать, аккуратно, с уважением к этой точке зрения, потому что она абсолютно не единична. То есть меньшинство таким образом через вот этого нашего слушателя выражает свое отношение к действительности. В Казахстане, в России, к нашим властям и так далее. Я думаю, что их немало.
Так нет, что... я предлагаю разделять отношение к властям и мотивам их политики, скажем так, тактично, да, и выводам, которые из этого делаются. Ну, надо решать многие вопросы, в том числе, разумеется, вопросы предательства, будем называть вещи своими именами, там, русского населения в ряде республик Средней Азии, да. Но каким образом, вот это интересно. Давайте еще один звонок послушаем. Петр, здравствуйте, вы в эфире. Да.
Добрый вечер, уважаемый. Добрый вечер. Господа, ну, да. Подался... Теленок с дубом. А потом великий писатель написал, что ну нет сил у нас на эту империю. Она размножает нас, высасывает из нас все соки. Не худо бы отрезать наше среднеазиатское подбрюшье. Ну, послушались мы великого писателя и отрезали это самое подбрюшье. И вот я вижу, как эти узбеки из Таджикистана доблестно трудятся в нашем садовом товариществе. У них по 9 детей. Может быть, и не следовало все это делать и отрезать это подбрюшье. И виноград был бы, и по 9 детей. Ведь они нам нужны еще и как генетический материал. А то мы совсем загнемся. Спасибо вам.
Спасибо за мнение. Значит, смотрите, какая штука. Прежде чем специалист вступит со специальным вопросом, со специальным ответом, пока общее соображение. Где имение, где наводнение? Когда мы говорим о том, что отпустить или там не отпустить, я напомню, что когда все это происходило, то никто не отпускал. Оно просто взрывообразно разлеталось. И скажем спасибо совокупно Михаилу Сергеевичу «Матушке истории», что без югославского варианта это все разлетелось. Без большой крови. Хотя кровь была и в той же Фергане была, да, и где только не было в те годы. Значит, каким образом можно было это не отпустить в 90-91 году, тоже я не очень себе представляю. Все эти разговоры экстраполируются на какую-то совершенно абстрактную шахматную доску. мы не могли прокормить, извините, Москва была просто без хлеба и молока, там запас еды на 2 дня был, насколько я помню. А мы говорим, отпустите или не отпустите под брюшье, там огромный гроссмейстер, сидим такой ободонно перед земным шаром, да? Какой там отпустить, не отпустить? Еды не было. Вот странно, как мы это со страшной скоростью забываем. Это программа «Все свободные», Аркадий Дубнов в нашей студии. Аркадий, ну давайте все-таки вернемся к вот этой точке зрения.
Ну, это, кстати, точка зрения, в принципе, она, что называется, воспроизводит предыдущую просто,
да,
в,
конечно,
другом,
конечно,
срезе,
конечно.
Да, поэтому я говорю, что...
Популярная точка зрения.
Так сказать, в разной степени маргинальности выражение точки зрения, оно очень распространено. Я думаю, что, например, те люди, о которых говорил первый слушатель, да, которые могли бы повести за собой это движение, да, если дать возможность свободного волеизъявления, скажем, в декабре на парламентских выборах, они получат достаточно, как бы, такое репрезентативное,
нет,
количество голосов.
Безусловно,
правильно?
Безусловно. Вот. Вопрос только в том, согласны ли вот те люди, которые проголосуют в этом смысле за условного Рогозина, согласны ли они сейчас, значит, замотаться в портянки, себя, своих детей, да, свою семью там, да, и бросить на этот фронт. Вот тут у меня уже сомнения, что
нет,
они пойдут.
Ну, конечно, нет. Ну, это обычное, так сказать, такое выражение раздражения, недовольства, усталости, там, брезгливости по отношению к тем самым узбекам, которые здесь рядом живут.
Кстати говоря, а куда, если эти узбеки, если сейчас все дружно, узбеки вместе с таджиками, разумеется, а до кучи молдаванами, да, хотя не относятся к Центральной Азии, если сейчас все съедут, а кто, собственно, вот во дворе-то будет убирать-то вот за эти вот 4 рубля в день. Кто будет это все делать? Ну, условные 4 рубля, может быть, 5, да, неважно. Кто это все будет делать?
Я не знаю.
Я тоже,
у меня
я тоже
в доме
не вижу.
Убирают очень чисто, очень порядочно, как бы киргизы, очень организованные, очень приятные люди, что называется, да, без всякого.
Значит, я бы предложил все-таки, если не без впадения в такие психологические крайности, опять-таки, мягко скажем, разделить вопросы экономические, да, и военные. В Европе работают гастарбайтеры, да, и у нас работают гастарбайтеры. Права наших гастарбайтеров и права немецких гастарбайтеров различны. Вот об этом нужно говорить, если, опять-таки, мы идем в Европу. Это общий вызов, общая проблема. Значит, либо таким образом решать вопрос, либо пилить по генетическому материалу, как, значит, как было сказано. У нас звонок из Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Виктор. Здравствуйте, гость. Виктор, я вот вам часто звоню, да, как бы уважаю вас очень, и
да,
хочу, чтобы вы правильно поняли мой вопрос.
Постараюсь.
Вот смотрите, великий, так сказать, земляк, реформатор Петр I прорубил окно в Европу, то есть элементарный факт. Сегодняшний руководитель, который, разлаившись со всеми, начиная с Эстонии, заканчивая там цивилизованными крупными государствами европейскими, ничего не остается делать, как брать в подельники вот этих азиатов, чтобы вместе там заодно еще и нефть с них сосать и так далее. Так вот вопрос стоит в чем? Почему без ведома народа, который в начале 90-х выбрал совершенно другой путь, руководство нынешнее наворачивает нам совершенно другую политику?
Ну, давайте я адресую этот вопрос все-таки специалисту.
Ну, я не могу быть специалистом по, как бы, по ошибкам избранного пути в 90-м году, но мне, честно говоря, не симпатично вот одновременно присутствие, в общем, вот, формулировки вопроса, скажем, вещей, которые я понимаю, да, действительно, мы в начале 90-х выбрали несколько не тот путь, который мы сегодня идем, я здесь спорить не буду, я тоже так считаю. А что касается такого презрительного определения, что мы, так сказать, там с азиатами, с этими, да, и у них там что-то такое отсасываем, ну, я думаю, что слушатель все-таки, наверное, не очень понимает, в каком мире мы живем, да. Все те самые государства, путь, как бы, которым в Европу мы выбрали в начале 90-х, как развитые экономики, точно так же у кого-то что-то берут. Берут те, у кого чего-то нет, и дают то, чего нет у кого-то. Да? Так,
да.
Так что в этой ситуации мы можем даже себя причислить к сильным мира сего. Да? То есть вот мы тоже чего-то такое берем, то, чего у нас нет, или то, чего у нас мало. Да? Но почему именно плохо то, что мы берем это у азиатов?
Давай я сформулирую свой вопрос, тем более, что для меня нету очевидного ответа на этот вопрос. О соотношении экономических и политических интересов. И нравственных, скажем так, интересов. Вот есть газ у Туркмении, вот есть нефть там, вот есть газ там, да. И есть экономические интересы России, прагматика, да. И есть в это же самое время, ну, некоторая политическая сторона вопроса, она же нравственная. Те самые десятки тысяч русских за этот газ, преданных в той же самой Туркмении, да, лишенных гражданства и так далее. Где проходит эта граница? Когда это становится недопустимым, с вашей точки зрения?
Виктор, я думаю, что эта граница проходит, вот, знаете, вот, вот здесь в подкорке вот, вот у нас, вот в мозгах, так сказать, в отношении к этому, да, с тем отношением, которое сейчас вот мы слышали, вот в устах слушателей, да, а наше руководство, Владимир Владимирович Путин и, так сказать, вся его команда в Кремле, не действует, не делает ничего, так сказать, ужасного. Она действует соответственно тому, что думают наши слушатели, которые сегодня вышли в эфир, потому что никому из них в голову не приходит, что люди, которые живут в Центральной Азии, они, в общем-то, достойны того же, чего как бы достойны и мы. То есть они несколько ниже, чем мы, считают эти люди. Азиаты.
По умолчанию.
По умолчанию. Ну, эти азиаты, эти узбеки, это слышно, это, так сказать, у них то, мы выше, да?
Да где же мы выше-то? Вот, где, в чем основание для такого пренебрежительного тона?
А вот, вот объясняю. Основание
какие
в том,
политические...
А вот основание в том, что говорят наши руководители, говорят наши пастыри. Ну, слушайте, ну что им это объяснять? Они же этого не понимают. У них всегда было так, будет так. И, к сожалению, все, для чего они есть, это для того, чтобы мы у них отсасывали этот газ. А изменить что-то там мы не в силу. Давайте смотреть на это вещи прагматически. Попали наши в залог? Думают в Кремле. Ну, что же делать? Бог, так сказать, дал, Бог взял. Ну, я утрирую.
Нет, ну, в том-то и дело, что вот ситуация с русскими, лишенными при Туркменбаши, фактически проданными за этот газ, проданными этому самому господину Ниязову, товарищу, 40 тысяч, да, я не помню.
Ну, там оценки там... такие, было порядка 100 тысяч вот даже русскоязычных. Нет, теперь, я думаю, меньше, может быть.
Да, но тем не менее, вот так. И при этом риторика о собирании великой страны и демографическая риторика. Да вот 40 тысяч просто брошенных в буквальном смысле псу под хвост, да? Не говоря, повторяю, о нравственной стороне вопроса. Так что я думаю, что все-таки вопросы должны быть.
Нет, должны быть. Просто я... Можно же это продолжать, понимаете? Вот поднимать... У тебя же сегодня делается все исключительно с точки зрения политтехнологической. То есть выгодно это, конъюнктурно это или нет. Когда та же самая проблема или похожая, как нам кажется, возникает где-нибудь к западу от Москвы.
Да, да, да.
Когда возникает это на пространстве, которое отделяет нас от тех европейцев, которые мы себя хотим видеть, а вот не получается, да, и тогда мы громко кричим, что вот, так сказать, ну, фашисты там, да?
Да, конечно, права русских в Риге защищать это мы
да, можем. А вот здесь, ну, к сожалению, цена вопроса другая.
Да. Гениальное письмо, я его обязан прочесть. Реально узбеков не существует. Подпись Каримов. Без комментария. Замечательное письмо. Андрей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Виктор, у меня к вам и к вашему гостю просьба. Значит, заявлено-то изначально была беседа в отношении Средней или Центральной Азии, а не российском империализме, исторических ранах наших, завыванием всех оттенков наших всевозможных там шовинистов.
И, ну, так сказать, вот прямой эфир, так повернулся разговор.
Давайте все-таки о Средней Азии, если ваш гость действительно... Я в свое время объездил все от Хорога, что называется, до Гурьева, и от Талды-Кургана до Туркмении.
Хорошо, хорошо, сейчас зададим гостю.
Значит, понимаете, хотелось бы, чтобы если гость сейчас бы описал ситуацию, как развиваются народы, цивилизации, не как там русские ущемленные себя чувствуют и прочее, прочее, каковы перспективы у отдельных этих, ну, допустим, южных четырех
государств?
Понятно,
понятно, понятно. Мы приступаем к ответу на этот вопрос.
Ну, вопрос исключительно поставлен широко и академически, но я не знаю, я скажу то, что могу сказать достаточно коротко. И понятно. На мой взгляд, в этих странах идет все исключительно по-разному. Вот катастрофически, я бы сказал, по-разному, да. И, в общем, не совсем хорошо все равно, даже где казалось бы, посвободнее, там, скажем, в Киргизии. Дело вот в чем, что вот есть страны, ну, вот надо говорить о роли личности в истории. Вот роль личности в этой среднеазиатской истории. оказалась чудовищно как бы несправедливой по отношению к людям, да, да, которые там проживают. То есть вот эти как бы пастыри, они полностью оказались как бы владельцами этих душ, этих физических тел. И то, что, в общем, было достаточно как бы прилично выглядело даже в советские годы, когда люди были относительно свободны, хотя на общем пространстве этого Советского Союза, на этой 1/6, так называемой, да, части. Да? Сегодня они ограничены, ну, я боюсь называть конкретные как бы такие ареалы, радиусы, но, например, в том же Узбекистане Махаля — это община узбекская, это фактически вот комитет поддержки, так сказать, президента, да, за пределы которого, в общем, руководство этой общины может и не выпустить без соответствующих характеристик. То есть сузилось пространство свободы, умственное и физическое, например, в том же Узбекистане. Я уже не говорю про Туркмению. Сейчас, конечно, идут там процессы, я надеюсь, обратного свойства, раскрепощения.
Есть, да? Куда, да.
Есть куда, да.
А, ну, вот самый интересный случай – это казахский, конечно.
Ну да, но это же опять, будем отдельно говорить, да, это не Средняя Азия, да, это отдельно, Центральная отдельно, Азия. Да. Это огромная страна, огромные ресурсы и относительно мало людей, да, и в общем, опять же, о роли личности в истории, при всем том, как бы, я бы сказал, нецивилизованном имидже нынешнего казахского руководителя, а его понимание того, как работает мировая экономика, гораздо выше, чем у его коллег по региону, поэтому в этом отношении... В
общем, видимо, не только по региону.
Ну, давайте говорить все-таки по региону, да. Я дальше бы не стал его превозносить. Вот, поэтому я думаю, что все-таки упадок происходит очевидный. Вот, давайте говорить справедливо. Упадок в этих странах, за исключением, может, действительно того же Казахстана, упадок общественного развития, упадок образовательного уровня, да, упадок, так сказать, вот уровня как бы представлений о мире по отношению к тому, что было при Советском Союзе, при той системе образования все-таки советской, в этих странах, в этого пространства сильно упал. Это правда.
Аркадий Дубнов в студии «Радио Свобода» в Москве. Мы продолжим нашу программу после короткого выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Финском заливе продолжаются поиски пилота, погибшего при аварии вертолета Балтийских авиалиний. Трагедия произошла в субботу вечером. Одному из пилотов и трем пассажирам удалось спастись. Посольство России в Китае пока не подтверждает гибель российского гражданина в Пекине. В консульском отделе устанавливают личность погибшего и его гражданство. Ранее сообщалось о гибели гражданина России в драке около ночного клуба. Член Совета Федерации Владимир Слуцкер предлагает подписать меморандум о недопустимости предвыборной националистической агитации. Выступая перед журналистами, сенатор обратил внимание на участившиеся в России провокации на межэтнической почве. Последним примером тому стала массовая драка в Москве 22 июня. «Россия сделает все возможное для решения энергетических проблем Балкан», заявил президент Владимир Путин на Балканском саммите по энергетическому сотрудничеству. В форуме, который открылся в воскресенье в столице Хорватии, принимают участие лидеры 10 балканских государств. Суд в Багдаде приговорил к смерти Али Хасана Аль-Маджида, известного по прозвищу «Химический Али». Он признан виновным в организации 80-е годы массовых убийств курдов. Смертный приговор вынесен еще двум соратникам Саддама Хусейна. Двое подсудимых приговорены к пожизненному заключению, с одного за недостатком улик обвинения сняты. Состояние венгерской журналистки Ирен Кармен, которая была жестоко избита в Будапеште, улучшилось. Она была найдена поздно вечером в пятницу и доставлена в больницу в критическом состоянии. Ирен Кармен опубликовала книгу о коррупции в полиции и незаконных сделках с нефтью. На севере Ливана в ходе спецоперации убиты по меньшей мере 7 исламских боевиков.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мой гость сегодня – международный обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. У нас звонок из Томска. Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, мужик.
Добрый вечер.
У меня вот какой к вам вопрос. Вот вы, так сказать, парни эрудированные. Я хотел бы узнать ваше мнение. Вот чем отличается народ Израиль от евреев? И второй вопрос. Гитлер был евреем, а Рогозин еврей или
понятно,
нет?
Понятно, понятно. Для этого стоило ждать, звонить из Томска и ждать 10 минут на линии. Так, еще у нас звоночек, позвольте без комментариев. Петербург, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, да, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. Скажите, пожалуйста, вот Средняя Азия, насколько я вижу, да? Она вот интересует Запад, какой, вот Запад в какой мере. Ну, вот их интересуют энергоресурсы, да. Например, Россию часто критикуют за тоталитаризм, Путина и прочее, да. А вот, скажем, никогда слова в адрес Назарбаева не было, да. Помните, Чени, знаменитую речь, когда он
рассказал Путина? Она, вопрос, значит, вопрос в чем?
Вопрос, какой ипостаси интересует вообще, допустим, Средняя Азия, Запад?
Понятен вопрос. Видимо, в той же, что нас, полагаю. Давай, Аркадий, расскажите нам.
Ну, да, Запад. Вот я думаю, что с этой точки зрения мы вполне европейцы.
Да-да-да.
По отношению, значит, к энергоресурсам Центральной, Средней Азии и Казахстана, да. И здесь мы будем повторяться, мы будем, готовы будем, даже не то, что прощать. Собственно говоря, такого вопроса не было, да? Там, скажем, Туркмении права, нарушение прав наших соотечественников. Мы их просто не замечаем. Мы их фактически игнорируем, да? И готовы, собственно говоря, на любые договоренности, если к нам поворачивается лицом и идут навстречу. Вот, в предоставлении нам полного, можно сказать, карт-бланша вот, в сотрудничестве по энергоресурсам. Последний пример из Туркмении, да, после смерти незабвенного великого Сапармурата Туркменбаши, когда новый президент Туркмении фактически выбрал Москву как главного гаранта поставок энергоресурсов и одновременно главного как бы интересанта, да, так сказать, наших и туркменских возможностей, то в Москве, в общем, это по достоинству оценили. И очень быстро, и, надо сказать, достаточно профессионально, толково, с полным пониманием ментальности нового руководителя, uh-huh. его как бы советского воспитания. Между прочим, он же все-таки защищал аспирантуру в Москве и учился. Ну, правда, вуз он кончал туркменский, но много времени провел в Москве. И, в общем-то, он хорошо понимает, да, свои возможности и возможности как бы России. Так вот, здесь очень обоюдное, так сказать, стремление и, скажем, Ашхабада и Москвы, да. Что касается Казахстана, там сложнее. Казахстан – страна, не просто имеющая, скажем, там, газ, нефть, она еще имеет, скажем, и руды полиметаллические, она имеет, так сказать, шахты, там у нее есть свой уголь. Кроме того, у нее гораздо больше было русскоязычного населения, очень профессионального, весь север Казахстана. скажем, там, Павлодар, Караганда, это все города с более-менее русским населением, собственно, и сам Назарбаев вот был когда-то, значит, мастером на Карагандинском металлургическом заводе. Там много просто профессионалов, специалистов, это, что называется, кузница кадров, да, и это одно. И, кроме того, у Казахстана гораздо больше просто интересов, я бы сказал, ну, таких более широкого свойства, чем просто продать газ, ну, и построить роскошный какой-нибудь там офис, понимаете. Поэтому с ними сложнее работать в Москве. И только в последние времена получаться стало. Просто потому, что возникли общие, скажем, интересы в лице той же Туркмении. Вот Туркмения оказалась медиатором в последние времена между, между интересами Казахстана и России. И это, кстати, очень любопытный факт, конечно, такой геополитический.
Расскажите чуть подробнее о внутренних претензиях, конфликтах, потому что как бы издалека у большей части граждан сливается немножко Средняя Азия это в одно.
Ну да. Ну вот... Сейчас очень много...
Таджикистан, Туркменистан,
нет, тут даже можно, опять можно, Виктор, мне кажется, стоит говорить о Казахстане. Страна во многих отношениях интересна исключительно, хотя бы тем, что ее президент, товарищ Назарбаев, он большой интегратор и большой как бы акционист, то есть он любит акции проводить, акции, так сказать, геополитического свойства, так сказать, такие идейные интервенции, то есть вот что-то такое придумать и это вложить вот, в окружающее пространство, чтобы что-то такое наварить вокруг. Пока наваривается мало, но идеи такие по объединению всех центральноазиатских стран в единое пространство у него, они пекутся каждый год. Последняя вот эта идея, она воспроизводит старые идеи «Союз центральноазиатских государств», да?
Но это естественный процесс, поскольку СНГ не работает,
ну,
фактически.
Нет, конечно, естественный, конечно, но он такой же, как бы, естественный, как и почти, ну, я бы сказал, бесперспективный в Центральной Азии, в той самой, потому что, я уже давно, честно говоря, говорю, буду повторяться, что до тех пор, пока живы нынешние лидеры, или пока они у власти, пусть они будут живы, но они могут отойти от власти.
Это исключено, да.
Так вот, никакого действительного союза на этом пространстве не будет, потому что никогда господа Каримов, Назарбаев, а потом припнувший к ним Рахмонов, я имею в виду о таджикском президенте, ну, уже не говоря о покойном Ниязове, да, вместе ужиться как бы под одним шатром в одной юрте не смогут, потому что есть личные амбиции между Каримовым и Назарбаевым, это известно. Оба претендовали на роль лидера, на роль главного интегратора, на роль лидера первостепенного государства, тигра там, центральноазиатского. Сегодня Казахстан вырвался вперед. Но есть проблемы и между другими странами, скажем, между Казахстаном и Узбекистаном мы говорили. Есть проблемы между Узбекистаном и Таджикистаном. Надо помнить,
это территориальные, что... в общем.
Территориальные, нет. Они даже есть, так сказать, такой, я бы сказал, исторический...
Ну, Самарканд,
да. Ну, есть проблемы, надо помнить, во-первых,
что... Таджикский, да?
Что таджики, в отличие от всех остальных народов Центральной Азии, не тюрки, они арии. Как бы они относят себя к индоарийской группе, да, им ближе, скажем, им ближе иранцы, это фарсиязычные, два единственных фарсиязычных народа в мире. А все остальные киргизы, казахи, туркмены, узбеки – это тюрки.
Тут то есть вот самаркандская архитектура, все это, разумеется,
да, ну, вот считается,
туда тяготеет.
Да, да, ну там есть очень тонкие, очень болезненные проблемы по отношению к... Вот наш слушатель говорил, что Советский Союз сделал эти государства государствами. Действительно, не было ни государства Узбекистан, ни государства Таджикистан. Были ханства, эмираты. И вот, так сказать, история как бы образования границ, скажем, между тем же Таджикистаном и Узбекистаном очень трагична. Очень многие в таджикской элите до сих пор как бы... будируют тему возвращения исторических таджикских культурных центров.
Да, это все Карабах с маленькой буквы. Это все, если это будирование, значит,
ну, и до
добудируется.
Сих,
да.
Ну, они же все время, вот эти союзнички, извините, во-первых, заминированы до сих пор границы между Узбекистаном и Таджикистаном.
Заминированы?
Заминированы. Границы между Узбекистаном и Киргизией, участки границ. Ну, не все участки границ. Это в то время, эта инициатива была Ташкента, они так боролись с исламскими экстремистами. Подрываются коровы и пастухи, но борьба продолжается с экстремизмами, с исламскими, да? Раз. Второе. Постоянный шпионский скандал. Значит, в Узбекистане ловят таджикских шпионов.
То есть у них там страсти...
У них там как будто есть жизнь. Есть жизнь.
У нас звонок из Петербурга. Михаил Борисович, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я хотел бы еще раз вернуться к вопросу о соотечественниках. Вот, по всей видимости, у нас большинство не считает приезжающих узбеков, таджиков, азербайджанцев и других соотечественниками. Но в моем понимании соотечественники – это те, кто, собственно говоря, родились в одной стране. И, следовательно, для любого россиянина, родившегося до 91 года в СССР, любой другой, родившийся до 91 года в СССР, есть соотечественник. Вот об этом стоило бы задуматься.
Ну, вообще-то, на самом деле, я не буду спорить.
Да, я тоже не буду спорить.
Виктор, вы как пишете в паспорте где-нибудь там за границей? Где страна рождения? Что вы пишете?
Нет, я пишу Россия, но не из принципиальных соображений, а просто не хочется долго объяснять этому человеку, что такое вот эти четыре буквы, СССР, вот это вот, да?
Знаете,
CCCP, как они прочтут. CCCP, вот это... Что такое CCCP, понимаете? Я не уверен, что он поймет, поэтому я тихо пишу «Раша».
Нет, иногда я что-то в последнее время стал себя ловить на том, что я стал писать там «USSR».
Что да, отвечают?
Ничего не отвечают, им пофигу.
Ну ладно, им-то пофигу, нам нет. Нет, я хочу сказать, что я согласен с Михаилом Борисовичем, и с этим Михаилом Борисовичем тоже согласен, в том, что, по крайней мере, эмоциональное восприятие, безусловно, у всех нормальных, рискну сказать, людей, и сохранилось, разумеется. И как минимум мы должны понимать, что значит должны? Ну, мы имеем право чувствовать свою ответственность, потому что так уж получилось, что Россия именно была этим и интегратором, с одной стороны. С другой стороны, будем называть вещи своими именами, она, так сказать, начала ломать исторический процесс естественный. Да? И когда через 70 лет после того первого перелома вдруг выясняется, что, знаете, вы там как хотите, а мы пошли, то так тоже, в общем, по-человечески не делается. Я не знаю, как делается геополитически, а по-человечески это нехорошо. Поэтому те киргизы, узбеки и таджики, которые там работают во дворах московских, я не могу относиться к ним как к иностранцам, ну вот не могу и все.
Вы знаете, если есть время, я скажу очень коротко одну историю. Она очень грустная и замечательная. Я несколько лет назад возвращался из Афганистана, через Таджикистан. Там пересек Пянш и еду на такси до Душанбе, да? Еду через родной город президента Таджикистана, господина Рахмонова. Там во весь рост, кстати, огромных размеров его стоят такие.
Билборды, да?
Ну, не памятники, а билборды. Ну, неважно. Таксист останавливает местный гаишник. Якобы превысил скорость. Ну, понятно, там просто подзарабатывают на городских машинах. Да, останавливает там, а тот ему быстро объясняет, что вот везу журналиста, так сказать, он там спешит на самолет Душанбе. Журналист откуда? Из Москвы? Да. Ну, все, он потерял к таксисту интерес, этот гаишник идет ко мне. Вытирает, значит, снимает с потной лысины, значит, кепку. Ну, такой мужику, там, лейтенант лет там 35. Это было где-то лет 5 назад. Так, выясняет буквально быстро, что я действительно из Москвы. И вдруг он потерял интерес к машине, к этим деньгам. Слушай, скажи, говорит, а правда, что тут заговорили, что Советский Союз снова становится?
Я говорю, да где ты слышал? А год какой был?
Это год, я скажу, это был год, когда 11 сентября, 2001
год. Да, 2001.
Это я спустя 2 месяца там, возвращался в Афганистан, когда началась война там американская.
Правда, что восстановят?
Правда, я говорю, да вот тут этот Назарбаев сказал что-то такое, что вот Советский Союз можно восстановить. Я помню, была у него такая шутка, но что-то она пишет. Он где-то в Питере такой брякнул. Я говорю, нет, говорю, знаете, Старлей, да, ничего не будет. Да, я говорю, а чем это вас так интересует? Да понимаешь, у меня, я женат, и жена у меня русская в Питере, и там квартира у нее. Я решил, зачем же я буду разводиться, когда там у нее жилплощадь будет, да? Я говорю, ты так сколько лет это прошло, уже 10 лет, как развалился, ты все еще не женат? Да нет, ну, я говорю, и детей что-нибудь зовут? Да нет, ну, конечно, здесь у меня есть там женщины, там дети есть, но я не развожусь, потому что да у меня может жилплощадь там быть. Я говорю, нет, ты, говорю, знаешь что, старик, ты оформляешь свои отношения, потому что Советский Союз никогда не будет, и жилплощадь ты в Питере никогда таким образом не вернешь. Что, правда? Я говорю, правда. А почему? Я говорю, ну, представь себе, вот президенты, столько их там, 15-12 президентов, вдруг снова им скажи, будешь первым секретарем обкома, а не президентом. Да. А у них там челядь, председатель Советов Министров и прочее. Они что, согласятся? О, да, я это не подумал. Простой аргумент. Начальник никогда не захочет понизить свой ранг, да? Все об этом мечтают, очень многие
вот
мечтают.
Вот здесь вся геополитика, собственно. Рашид из Казани, здравствуйте, вы в эфире. Рашид.
Да-да.
Добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Ну, Аркадий, прежде всего, наверное, специалист по Афганистану. Я хотел бы расширить тему общения. Не смогли бы сказать то, что творится в Афганистане? И я надеюсь, что Аркадий снова будет нас радовать своими репортажами на Радио Свобода, не только...
Да, спасибо. Да, Дубнов работал на Радио Свобода долгое время. Здесь его в коридорах встретили, как своего, улыбками радостными. Но вот про Афганистан.
Ну, очень грустно говорить про Афганистан, честно говоря. Я там был два года, нет, уже теперь три года назад последний раз, в апреле 2004-го. И застал парад маджахедов по случаю очередной годовщины их прихода к власти после коммунистов, еще перед талибами. Да. Да? Просто вот я вам вспомню, до сих пор мурашки по коже. В параде принимали участие инвалиды. Шли на костылях безногие женщины.
Ой.
Передвигались. В колясках совершенно их везли. То есть это было напоминание об ужасах войны Шурави, советской войны, так сказать. Да? Вот они помнят это. Страна травмирована на долгие-долгие годы вперед. Сначала была советской войной, а теперь она травмирована вот этой, как бы, потом Талибан, но самое страшное, она травмирована вот этой, как бы, теперь войной, которую вели или ведут сначала американцы, а теперь контингент, да. Честно говоря, это очень болезненная тема. Я могу сказать одно, что, наверное, я скажу это... Скажу это честно, но, наверное, не очень политкорректно. После того, как пришли туда американцы, я это как бы с афганцами это много раз обнаруживал в беседах и просто вот, видя это реально. Я там был несколько раз уже при американских там, войсках. После того, как туда пришли американцы, многие афганцы с грустью вспоминают русских и даже войну советскую, которую вели там русские, потому что они говорили так, вот такой квинтэссенция их выражения. Вы знаете, вы, говорит, мы с вами воевали, смертно воевали, да, но мы воевали как бы вот как равные с равными. Вы относились к нам как к равным, да?
То есть бесчеловечно.
Не надо, я сейчас говорю нет.
А ну, я даже не шучу.
Да, нет, на самом деле, а вот американцы нас там как грязь воспринимают, вот между ногами они, значит, нас, да. Мы им мешаем просто, да. В общем, там есть очень много. Я, например, был совершенно потрясен тем, что в Кабуле вот в первые годы после 11 сентября открылись, фактически открыто, публичные дома, которые обслуживают западный контингент.
Угу.
Было все то же самое раньше.
Ну, разумеется.
Разумеется, было раньше. Но теперь они работают формально, абсолютно почти открыто, понимаете? Это их шокирует, их, значит, афганцев это оскорбляет.
Да? Оскорбляет публичный дом или открытость?
Оскорбляет, скорее всего, и то, и другое. Но в первую очередь то, что это открыто, может быть, не для них. Но я не хочу, это очень болезненная тема. Я не считаю себя вправе. Как бы...
Тут штука в том, мы говорили об этом историческом рывке, переломе, да, когда приходит другая цивилизация, значит, вот антропологи, это для меня было таким удивлением, хотя ничего удивительного. Вот не измеряют культуру, вот нет понятия ступени, вот для антропологов, там ступень более высокая цивилизация, более низкая, они просто разные. Вот это правильный подход, они разные. И когда цивилизация просто физически более сильная приходит в другую цивилизацию и пытается ее за волосы, ну, по разным интересам, идеологически или экономически, но за волосы вытаскивать в другой, значит, на другой этаж.
В другую степень исторического, что называется, развития.
То да, даже, конечно. Поскольку тебя тащат, даже если тебя тащат на верхний этаж, тебе все равно больно, потому что тебя за скальп просто берут за волосы и тащат. Это больно. Вот, может быть, поменьше бы войск, побольше антропологов, но тут уж не нас спрашивают. У нас звонок из Томска, Александр Иванович. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А я хотел бы поддержать того товарища, подчеркиваю, товарища, который сказал, что все, кто родился в СССР, являются соотечественниками. Это очень правильно, очень правильно. Я благодарен этому товарищу. Извините, до свидания.
Да, до свидания. А так
никто с этим не спорит.
Никто в студии этого чувства благодарности и общности не отрицает. Другой вопрос, что теперь делать? Мы же не можем просто отмотать это кино на перемотку, на обратную поставить, да? Куда-то отмотать и, значит, с того места по-другому проиграть, да, сюжет. Вопрос в том, что делать сегодня. Вот это уже есть, оно уже так.
Вот можно, да, Виктор?
Да, конечно.
Значит, ну, во-первых, я думаю, что этому товарищу будет благодарен не только мы с вами, вот, уважаемые слушатели, но и огромное количество людей, что называется, не русскоязычных, живущих на этом пространстве. Узбеки, киргизы и кто угодно, да, во-первых. Во-вторых, вот что любопытно, вот обратите внимание, вот распался эта страна, огромная страна, которая существовала там 70 лет, да, И как же так получилось, что все мы соотечественники оказались буквально в течение 50 лет на разных ступенях исторического развития? Одни живут в России, так или иначе, ну, а другие живут в Туркмении, это так же... или иначе. Вот
а третий вообще в Латвии.
А третий в Латвии, Эстонии, да, в Евросоюзе, нет, вы понимаете?
Мне это кажется совершенно естественным. Просто железная лапа вот эта вот, которая держала всех в одном, значит, одним прижимом, она отпустилась, и дальше клубы по интересам, да? Ну, естественно, не может Эстония и Туркменистан, значит, даже 70 лет пребывания под одним политбюро, не могут их сделать равными. Единообразными, да, естественно, эти просто и религии, и образ жизни, все. Ну, вся предыдущая история против этого. Советский Союз к разговору о товарищах. Конечно, товарищи, да, конечно, мне грустно, когда меня будет пограничник, значит, в поезде Москва-Рига, да, я посреди ночи должен просыпаться, чтобы я проверял документы. Я не воспринимаю, я не могу, я детство провел в Сулкрастах, да, под Ригой. Для меня это внутренний протест вызывает. Все равно. Но я понимаю, что это абсолютно, тем не менее, нормально сегодня. Значит, вопрос в том, как жить дальше, как сделать так, чтобы нивелировать, в конце концов, в Европе тоже и Испания, и там Польша, они тоже там разные, да? Тем не менее, вот как-то Европа объединяется помаленечку, несмотря на всю свою разность. И несмотря, кстати, на то, что они воевали уж друг с другом куда больше, чем мы друг с другом воевали.
Это точно. Да? Здесь две присказки, знаете, я вспомню. Значит, первое, помните, да, что в годы ГУЛАГа говорили мы про себя, да, что у нас страна на две части разделена. Одна сидит, вторая охраняет тех, кто сидит, да? Значит, поэтому, естественно, что когда вот, нет этого концлагеря, то, естественно, все разбегаются по интересам. И второе, говорят, существует такое китайское проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен, да? Вот империя распадается, нам повезло или не повезло быть свидетелями, как бы жертвами этого распада, ну...
Времена не выбирают. Петербург, Леонид, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот в беседе я сначала слушаю, ни разу не промелькнуло, что речь-то ведет... Вы ведете об исламских странах. Ваш гость изумляется, что там население живет там под властью пастыря и все. А различие-то в чем от христианского мира, от исламского мира?
Угу. В чем же?
Это же, ну, одно из основных, так сказать. Это же различное отношение к индивидуальному и коллективному. Вот, это же совсем другой мир. Другой мир.
И спасибо. Спасибо. Мысль понятна. Да,
нет, ну, я в общей постановке могу согласиться, но, извините, в частных определениях буду спорить, извините. А есть ли разница среди христианского мира в православии и католицизме, либо протестантизме, да? Культура протестантская, та, на которой зиждятся современные Соединенные Штаты Америки с их культом, так сказать, вот, индивидуальности, да? Уважение к индивидуальности.
Наша община
христианская.
В каком-то смысле мы
гораздо более ближе к исламству, да, поэтому давайте уже будем все-таки справедливыми.
Бойтесь легких решений. Петербург, Сергей, здравствуйте. Сергей, вы в эфире.
Добрый вечер. Виктор, вы вот сказали, я тут подключился в конце, меньше войск, побольше антропологов. Угу. Дело в том, что я на BBC пытался поднять эту тему про Афганистан, что туда сейчас не дополнительные войска, а нужны этнологи, этнографы, которые разберутся в процессе этногенеза. Вот я примерный слушатель, там участвую в форумах BBC. Никто никогда ведь не сказал, что Афганистан – это не та страна, которая жаждет демократии. Там есть пуштуны, которым демократия, извините, по барабану. Там есть узбеки, ну, генерал Дустуна вы знаете, может быть, даже лично, у них свои интересы, ну и так далее. Но есть одна общая беда – наркобизнес. Так, может, с этого начинать надо было?
Вопрос понятен, да. Во-первых, про Дустума ты и их знал, да?
Да, конечно. Да, расскажи. Я водил в машину Дустума однажды, спасал его бронированные Audi 100. Переправлявшийся из Челябинска через Термез в Афганистан. Ну, мы сейчас не о Дустуме говорим, но я согласен полностью со слушателем, но вы понимаете, ведь ничего особенно нового про то, как устроен Афганистан. Афганцы про себя ведь говорят, нас можно арендовать, но нас нельзя купить. Вот, как бы, это очень гордый народ. Ничего нового...
Но на аренду согласны, да?
Да, но на аренду согласны, да. Ничего нового вряд ли можно придумать. Можно только найти новые примеры этих качеств, которые открываются в связи вот с этими новыми как бы, интервенциями, либо, так сказать, войнами на территории Афганистана. Другое дело, что есть ли кому это слушать? И те, кто принимает решение, вы думаете, они этого не знают? Я думаю, что знают, не хуже, чем... Может быть, и хуже, чем вы, но вряд ли им ваше знание сегодня нужно. К сожалению, наши пастыри, им не всегда нужно, так сказать, не нужны профессионалы и люди образованные.
Знаете, как психологи говорят, это касается педагогики там родительско-детской, но это имеет отношение и к геополитике, что ребенок услышит только то, что он хочет услышать. Да?
Конечно.
Он не услышит, не зависит от громкости твоего звука, да, и частоты повторений. Он это поймет, когда ему пришло время это понять, когда он захочет, когда он откроется. Пока он не откроется... Да, поэтому говорить можно сколько угодно, и я думаю, что этнологи и психологи...
Ну... А историки? У нас же теперь вот недавно наш президент выступил, так сказать, обратился к историкам и по поводу учебников, да, и, насколько я понимаю, там было сказано, что нам не за что краснеть, мы не должны ни за чего, ничего стыдиться, да. Только здесь с таким подходом к истории, которая у нас постоянно меняется, да, история... Извините, всегда
крепкая
возможно...
Крепкая психика должна быть у человека, которому нечего стыдиться в нашей истории.
Ну вот мне-то лично как-то очень грустно стало от такого рода определений.
Ну нет, это все трудно быть богом. Помните там, да, нам не нужны ученые, нам нужны верные. Нам нужны... Это вот все оттуда. Это весь этот круглый стол с преподавателями истории, это вот это все напоминает. Это чистый Стругацкий.
Абсолютно.
Это те самые серые, за которыми...
А вы говорите антропологи.
Нет.
Нет, штука... я говорю, слушайте, что нужны антропологи в Афганистан. Да боже мой, нам бы здесь бы разобраться, честно говоря. С нашей войной хотя бы в Афганистане окончательно.
Нет, нас... штука в том, что вот Путин сказал, позволил себе сказать, что в головах учителей бред. Да, каша, он сказал. В головах учителей каша. Это вообще мощное... высказывания, да, со стороны особиста бывшего. Как бы разные есть учителя и разные каши. Я знаю людей с вполне стройными головами, там, ясно устроенными, но боюсь, что они в ближайшее время России-то потребуются, не потребуются администрации. Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей», был в эфире «Радио Свобода», была программа «Все свободны». В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о малоизвестных в наши дни значениях одного единственного слова из хрестоматийного пушкинского стихотворения. Затем программа «Короткая история о любви». Ее герои – актриса Марлен Дитрих и писатель Эрих Мария Ремарк. Во второй половине часа программа «9 минут джаза», посвященная творчеству пианиста-виртуоза из Питтсбурга Эрла Гарнера. Завершит час передача «События недели. Особый взгляд». Наш гость – кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшибая.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, меры по эвакуации проводить невозможно.
Народной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкскол.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.